Книга пророка Исаии, 6 глава. Мы будем читать первые 8 стихов из этой книги. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм, вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл». Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Аминь, братья и сестры. Вот такой благословенный текст, который вдохновил автора песнопения, который мы с вами слышали и стоя слушали это песнопение, участвовали в прославлении Господа. Я не сторонник того, чтобы при чтении Писания обязательно вставать, но, наверное, есть тексты Писания, которые нас поднимают невольно, да? Вот, наверное, есть какие-то признанные формы выражения поклонения, благоговения, да? Но вот в нашей культуре, в европейской культуре, наверное, перед лицом вышестоящим или вот когда мы исполнены какого-то благоговения, то выражаем это в том числе вставанием. Да? Удивительная книга пророка Исаии, удивительная книга во всех отношениях. Мы обращаемся к этой книге неоднократно. Но в этой книге, в пророческой книге, в том числе есть исторические повествования. Все-таки пророчество относится к будущему. И в этом отношении пророк Исаия, наверное, непревзойденный пророк, потому что он указывает народу, нации, которая ожидает пленения, славное, благословенное будущее. Но в том числе в этой книге есть исторические вкрапления, параллели которым мы находим и в книге царств, в четвертой книге царств, ну и во второй книге Паралипоменон. И вот здесь упоминается год смерти царя Озии, братья и сестры. Вот во второй книге Паралипоменон дается весьма лестная характеристика этому царю. «Взял весь народ иудейский», я читаю из 26 главы книги, второй книги Паралипоменон, 26 глава с 1 стиха. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии». Ну, и вот третий стих. «16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иехолия из Иерусалима». И вот характеристика, четвертый стих. «И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Но читающие Писание, Ветхий Завет, вот эти тексты, связанные с царствованиями царей иудейских и израильских, мы всегда читаем, после того, как сообщается, сколько лет царствовал этот царь, всегда ищешь глазами текст, который говорит о характеристике этого царя. И вот в данном случае с облегчением читаешь 4 стих, когда мы читаем: «И делал он угодное в очах Господних». Потому что многие цари, к большому сожалению, и, конечно, особенно вот цари израильские, к сожалению, делали неугодное в глазах Господних. Но Озий в этом отношении вот то исключение благословенное, когда он делал угодное в глазах Божиих и расширил царство. Кто-то сравнивает его правление, время правления с временем правлением Соломона. Но, вы знаете, и царствование Озии не было без изъяна. Без изъяна. Вот 16 стих этой главы 26 второй книги Паралипоменон мы читаем: «Когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Вот, понимаете, вот еще раз хочу повторить: когда он сделался силен. Но не правда ли это то, о чем мы мечтаем? Прямо или косвенно мечтаем о том, чтобы быть сильными, благополучными, успевающими. Но вот как в случае с царем Озией, знаете, вот с этим связано искушение. Потому что с силой, благополучием, с успехом приходит гордыня, и вот падению предшествует гордость, как сказано в Писании. И вот когда он пришел в силу, в расцвете лет, то возгордилось его сердце, и он захотел исполнять роль священника в храме. Священники во главе с Азарией обличают его, но он все-таки вот сделал то, что хотел сделать, и за это был поражен проказой. Когда он разгневался на священников, 19 стих, проказа явилась на челе его, пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. Да? И 21 стих: «И был царь Озия прокаженным во дни смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня, а Иоанафан, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли». Вот понимаете, такая лестная характеристика, положительная характеристика дается весьма продолжительному времени царствованию Озии, но вот есть то, что записано, как здесь сказано, записано прочие деяния, вот описал Исаия, сын Амоса, пророк, и царствование его закончилось в 733 году до Рождества Христова. Пройдет 11 лет, и падет Северное Царство. Не Царство Иуды, но Северное Царство, Царство Израильское, падет перед Ассирией и будет введено в плен. Год смерти царя Озии, когда Исаия, пророк, был в храме. И вы знаете, в год смерти царя, императора, президента принято подводить итоги, принято все неудачи списывать на предыдущего царя. В год смерти царя, императора, премьер-министра, президента принято связывать надежды на изменение ситуации, на какие-то новые улучшения жизни народа и так далее. То есть это принципиально важный год, когда Исаия стал свидетелем видения во всех отношениях необычного видения в храме. Вообще нужно сказать, что само служение пророков и Исаии, и Иеремии, и Иезекииля – это пророки кризисного времени. Это пророки, которые предрекают, предупреждают народ. Если ситуация не изменится, то народ будет уведен в плен. Это пророки вот этого смутного времени, когда, что называется, перст на стене уже начертал предупреждение. Надо быть только внимательным к тому, чтобы не пропустить это начертание на стене. И вот если читать предыдущую главу книги пророка Исаии, пятую главу, то здесь мы слышим многократное повторяющееся рефреном приговор, который Исаия выносит жителям, своим современникам, произнося: «Горе вам! Горе вам, прибавляющий дом к дому! Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином! Горе тем, которые влекут на себя беззаконие корнями, вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными», и так далее, и так далее, и так далее. То есть далеко не лучшее время для израильского народа, для иудейского царства. Все подсказывает, что вот бодрыми шагами современники Исаии идут к трагической развязке. Сначала Северное царство будет пленено, а потом и Южное царство Иуды в равной степени будет уведено в плен вавилонский. И вы знаете, повторю эту мысль, вот год смерти царя Озии – это такой, знаете, переломный момент. Переломный момент, когда Исаия, пророк, ищет ответа у Господа, что, чего ожидать. Что будет дальше, какое будет продолжение. И вот то, чему свидетелю он стал, неожиданно, да, то, чему свидетелем он стал, превышало все его ожидания. И на самом деле еврей не мог написать того, что написал Исаия, еврей-пророк, потому что в год смерти царя Озии я видел, и дальше то, чего нельзя произносить вслух. И дальше то, чего смертному нельзя произносить вслух. Он не только слышал, он увидел своими глазами то, чего смертному человеку нельзя увидеть и остаться в живых. Где это происходило? Это происходило в храме. Братья и сестры, вот хочу повторить, высказать мысль, которую когда-то уже высказывал. Каждый, приходя в дом молитвы, получает то, что он ожидает получить. Одни, поднимая глаза в молитве, видят трещины на потолке или лампочки, которые не горят. А для других это место становится местом явления славы Господней. Каждый получает в Доме Божьем то, что он ожидает получить. Одни будут слышать спотыкающиеся слова проповедника, который путается в падежах и неправильно расставляет ударение, а другой будет в сокрушении слушать слово, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, слово, которое судит намерения и помышления сердечные. Я думаю, что в дни служения царя Озии, простите, царя, в дни царствования царя Озии, в дни жизни пророка Исаии были очень разные отношения к храму. И да, есть опасность в том, что те, кто профессионально связаны с храмом, да, служение в храме может превратиться в определенный ритуал, в определенную череду действий. Да? И посещающие храм могут наизусть знать литургию, могут знать литургию наизусть, могут знать все, что будет происходить. Да? Вот в этой рутине, повторяющейся рутине действия, есть опасность лишиться способности слышать и видеть то, что должны слышать и видеть люди, приходя в Дом Божий. Вот что-то похожее происходит и с нами, братья и сестры. И я как-то говорил, что Иисус шел в синагогу по обыкновению, но и по вдохновению. И вы знаете, иногда мы рассуждаем так, когда у меня нет вдохновения, сегодня нет настроения идти в Дом Божий, то я и не пойду. Посмотрю по интернету, никто меня не кусает, никто меня не спрашивает, как у тебя дела, останусь дома наедине. Нет у меня сегодня вдохновения. Но вы знаете, Михаил Яковлевич Житков как-то говорил, что надо вырабатывать себе святое обыкновение, благодаря которому приходит и радость вдохновения, радость встречи с Господом. Вот не надо пренебрегать этой дисциплиной посещения Дома Божия, потому что благодаря этому, да, когда мы приходим по обыкновению, да, все те же трещины, все те же лампочки могут не гореть на потолке, все те же проповедники, но благодаря этой дисциплине мы приходим, и вот тогда приходит, когда мы начинаем, соединяем уста свои в песнопении с общим пением, с песнопением хора, тогда приходит святое вдохновение. И тогда вот мы переживаем схожее состояние, когда поколебались для Исаии верхи врат, от гласа восклицающих, и дом наполнился курением, дом наполнился славословием Господа. Поэтому еще раз хочу повторить, знаете, вот для того, чтобы пережить вдохновение, иногда нужно воспитывать в себе привычку, правило приходить по обыкновению в Дом Божий, предвкушая радость встречи, радость откровения. И опять-таки очень много зависит от нашего настроя, с каким сердцем мы приходим, что мы ожидаем получить. Запомните эту фразу: каждый получает то, чего он ищет, чего он достоин. Пророк Исаия удостоился быть свидетелем во всех отношениях великолепного, бесподобного видения. Вот Строгали молится удивительной молитвой, по-моему, это из книги Паралипоменон. Как бы мне хотелось, чтобы мы молились этой молитвой. Но вот это то, что переживает Исаия, когда для него расторгаются небеса, да, вот храм как бы исчезает, вот эти пределы человеческого измерения, и когда Исаия входит в измерение Божье, божественное. И он видит то, чего нельзя видеть человеку. Он слышит то, чего нельзя слышать человеку. Но, братья и сестры, именно потому, что мы верим в Бога, который не является творением рук человеческих, не является предметом нашего измышления, да? Мы верим в того, который восседает над кругом земли. Мы верим в Бога, который является Творцом неба и земли. Мы верим в Создателя, который обитает в неприступном свете. Но парадокс заключается в том, что Бог, в которого мы верим, обитает в равной степени в смиренном и сокрушенном сердце. И вот храм-то для чего нужен был еврейскому народу? Для того, чтобы там было место встречи. Храм – это место встречи с восседающим над кругом земли, с тем, который обитает в неприступном свете, с тем, которого нельзя видеть человеку и остаться в живых, но храм – это место встречи с тем, имя которого нельзя произносить в суе. Правда заключается в том, повторяю эту мысль, братья и сестры, что мы берем храм в аренду. Мы, человеки, я имею в виду. И забываем о том, что это место свято, что здесь наречено имя Господне, и что здесь главный не тот, кто стоит за кафедрой, а тот, о котором мы возвещаем, тот, о котором мы поем. В этом заключается правда, братья и сестры. И самое благословенное место на земле – это там, где двое или трое собираются во имя Господне. Но самое, наверное, печальное место на земле – там, где двое или трое собираются во имя свое, чтобы славить себя, чтобы выяснять отношения друг с другом. Тогда тушите свет, вешайте замок, прекращайте спектакль. Братья и сестры, мы собираемся здесь, и действительно, вот, ну, кажется, ничего сверхъестественного не происходит. Но хочу повторить эту мысль, братья и сестры. Вот удивительным образом кто-то после богослужения может громко разговаривать и смеяться, а кто-то может в сокрушении сердца тихо плакать. Слушали одну и ту же проповедь. Слушали одну и ту же проповедь. Те же самые песнопения. Но прямо противоположный результат. Только сказал брат слово «Аминь», тут же одни погружаются в свои заботы и так далее, а другие долгое время еще находятся под впечатлением, вот что-то происходит, да, с нами, с нашим сердцем. И знаете, братья и сестры, вот принципиально важная задача перед нами – никогда не уходить отсюда такими же, какими мы пришли. Это принципиально важная цель, которую нужно достигать. Если мы уходим отсюда такими же, какими мы пришли, погруженными в свои собственные переживания, неустройства, вот, знаете, страхи, наверное, мы что-то не то делаем. Наверное, мы не достигаем, мы не выполняем свое предназначение, да, как Церкви Христовой, потому что предназначение заключается в том, чтобы, приходя сюда, уходить с другим настроением, с другим видением. Да? Здесь мы должны обретать новое видение. Да? Здесь место, где мы должны обретать второе дыхание. Да? Потому что утомляются и юноши, и молодые люди падают. Да? Но вот здесь должно что-то происходить сверхъестественное. Если это будет происходить, братья и сестры, то есть гарантия, что Дух Святой повлечет нас в следующий раз сюда же, на это место. Если, приходя сюда, мы уходим такими же, как мы пришли, то нет абсолютно никакой гарантии, что мы будем спешить вернуться на это место общения. Год смерти царя Озии, вот Исаия становится свидетелем этого видения. И я не знаю, может быть, вы лучше понимаете этот язык, я не до конца его понимаю, но он видит Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, края рис наполняют весь храм. И тут мы знакомимся с небожителями, серафимами. Я не знаю, может быть, ваше воображение лучше подсказывает вам, но вот 6 крыл, и двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. Для чего эти 6 крыл? Ну, вы знаете, вот это выражение того, что даже небожители недостойны лицезреть сидящего на престоле. И они закрывают лицо свое и закрывают ноги свои. Вот, понимаете, и 2 крыла для того, чтобы еще летать. Ну, простите, я так скажу, братья и сестры, вот если вы хотите найти корни вот, православного благочестия, представления о Боге, ну и, в общем-то, нашего славянского благочестия, представления о Боге, то вот оно. Это тот, который восседает, и если вы заходите в православный храм, то, как правило, вы сразу сгибаетесь для того, чтобы лишний раз не дерзнуть взглянуть на изображение того, который восседает над кругом земли. Но это действительно так. Вот святость Божия – это прямая противоположность тому, что может себе, что из себя представляет человек. Почему нельзя взглянуть на Бога и остаться в живым? Потому что греховное не может взирать на безгрешное, святое, да? И вот отсюда эта реакция страха, отсюда понимание того, что и, собственно, первое послание Петра воспроизводит это понимание: будьте святы, потому что я свят, да? Вот это благоговейное отношение к Создателю, когда, входя в храм, мы сразу, самое уместное, что мы можем сделать, это пасть ниц, да, перед Всевышним, перед Святым, который восседает на престоле. И сразу хочу провести параллель. Вот если мы не до конца понимаем, в чем преимущество верующего Нового Завета по отношению к верующему Ветхого Завета. Я сейчас произнесу это словами, но буду произносить в страхе, потому что преимущество верующего Нового Завета в том, что нам дана привилегия смотреть открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Я думаю, что не все услышали то, что я сейчас сказал. Во Христе Иисусе нам дается привилегия взирать открытым лицом, как в зеркале, взирать на славу Господню. И во Христе, да, открывается доступ во святое святых. Я думаю, что эту мысль надо оставить для того, чтобы мы, идя домой, могли переварить, осмыслить и понять, в чем преимущество верующего Нового Завета. Об этом следует говорить, потому что мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Как само собой разумеющееся. Но, брат и сестра, во Христе нам открывается путь, свободный доступ, да, царство возлюбленного Сына, и во Христе мы входим путем новым, живым. Во Христе нам дается дерзновение взирать на славу Господню. Но Исаия преисполнен страхом. Вот, и даже, повторюсь, вот небожители, серафимы выражают свое недостоинство тем, что закрывают лицо, ноги закрывают, тем самым выражая вот, свое недостоинство лицезреть величие, великолепие сидящего на престоле. И вы знаете, вот какая реакция пророка в этой ситуации, когда Бог удостоил его лицезреть вот это великолепие, эту картину. Первая мысль, которая приходит мне в этой ситуации. Ну, Господи, благодарю Тебя, что Ты удостоил меня лицезреть эту картину, потому что я этого достоин. Да, вокруг меня люди совершенно недостойны, лишенные способности видеть величие и славу Богу. Но я-то особенный, я-то твой пророк. И поэтому нет ничего удивительного в том, что, находясь в храме, Бог удостоил меня столь необычного зрелища. Но, знаете, это совершенно не то, что мы слышим из уст пророка, который сказал, 5 стих, мы читаем, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваоф». Удивительное дело. Исаия в этом видении видит приговор. Исаия в этом это видение становится способом обретения зрения для самого Исаия. Когда он вынужден произнести этот же самый приговор «Горе мне», тот же самый, который звучал по отношению к другим людям «Горе вам», теперь это звучит из уст самого пророка относительно самого себя. «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Вы знаете, здесь звучит удивительная мысль. Нельзя быть пророком для народа, живя в отдалении. Нельзя быть пророком в онлайн-режиме. Нельзя обличать других, находясь за океаном. Так? Призвание пророка – жить, быть среди народа, которому ты принадлежишь. Вот здесь страшная мысль, братья и сестры. Все, что происходит вокруг нас – каждый из нас несет ответственность за то, что происходит. Живя среди этого народа, всегда мы можем сказать, «Господи, я не имею к этому никакого отношения, я умываю руки». Брат, сестра, реальность состоит в том, что Бог определил место и время обитания каждому из народов. И рождаясь, вырастая, живя среди народа, мы несем и радости, и переживания народа на самих себе. каждый из нас. И вы знаете, всегда, особенно в смутные времена, во времена кризиса, хочется умыть руки. Хочется сказать: Господи, я ничего не хочу иметь общего с этим народом, с этим царем, с тем, что происходит вокруг. Но если Бог призывает тебя быть пророком, у тебя нет другого выбора. У тебя нет другого выбора. И вот опять, вы знаете, так легко видеть недостатки в других, обличать людей за пьянство, наркоманию, распущенность. Но призвание пророка состоит в том, чтобы суметь критически оценивать самого себя. И вот Исаия, когда стал свидетелем явления Господа, обретает способность видеть самого себя. Это теперь мой черед. Моя очередь сказать: горе мне, погиб я. Я сам человек с нечистыми устами. И вот здесь, брат и сестра, удивительная закономерность. Удивительная закономерность. Чем больше Господь открывает нам, чем ближе мы к престолу благодати, тем больше видим недостоинства, недостатки в самих себе. Я думаю, что у нас господствует другой стереотип. Какой стереотип? Мы думаем о святом человеке, что его ноги не касаются земли, ему неизвестны искушения, испытания, он никогда не ошибается, он все делает правильно и так далее. Священное Писание убеждает меня в обратном. Чем больше Бог открывает человеку, чем больше Бог приближает человека к себе, тем больше открывается недостоинство, нечистота самого человека. Вот только соприкасаясь со святым, с тем, который обитает в неприступном свете, для нас открывается глубина нашего падения, моего недостоинства. И отсюда большая степень сокрушения и непонимания того, почему, Господи, Ты возлюбил меня, порочного, недостойного, такого, какой я есть. Знаете, так было с верующими Ветхого Завета, так было с верующими Нового Завета. Только через отречение Петр обретает особый статус для служения Господу. Только через соприкосновение с борющимся, когда Бог надламливает это бедро Иакова, он обретает новое имя, сохраняя хромоту на всю оставшуюся жизнь. На всю оставшуюся жизнь. Брат наш Павел в смущении молится 3 раза. Господи, ну неудобно мне, я же твой апостол. Ну неудобно мне перед другими, дал ты мне жало в плоть. Ну, избавь меня от этого. Да ничего. Да ничего, брат. Довольно для тебя благодати моей. И вот Петр вынужден жить всю оставшуюся жизнь, памятуя о том, и об этом помнит не только он, но и другие, что он отрекся. Позорно отрекся от Спасителя. Павел живет, нося это жало во плоти. Чем ближе мы к престолу благодати, тем больше понимаем свое недостоинство. Не только недостоинство других, свое, мое, брат и сестра, недостоинство быть в числе учеников, последователей Господа Иисуса Христа. Другими словами, вот приближение к Богу происходит через покаяние. Вот в случае с Исаией это был опыт, когда один из серафимов прилетел, и в руке у него горящий уголь. Он взял клещами из жертвенника, коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, грех твой очищен». Вы знаете, это напоминает мне то, что мы начинаем служить Господу, до конца не осознавая, что это значит, до конца не осознавая свое недостоинство. Но Бог проводит нас через опыт смирения, через опыт сокрушения, через опыт осознания своего недостоинства, так что, уча других, да, мы учимся сами. Обличая других, мы обличаем самих себя. Призывая других к покаянию, мы призываем к покаянию самого себя. И вот это очень важно, да, пережить события, пока я не я, да, пока я не я. Вот это сокрушенное сердце перед Богом, да, Бог даст, будет событие крещения в нашей жизни. И первый наш вопрос: расскажи, как это было в твоей жизни. Как это было в твоей жизни? Было ли это в твоей жизни? И опять-таки, вот знаете, когда это коснулось уст Исаии, тогда, знаете, он обретает новый слух, способность слышать. Вот этот уголь с жертвенника коснулся уст, и открываются его уши, чтобы слышать. И что же он слышит? Он слышит диалог неба. Конечно, братья и сестры, вот мы, верующие Нового Завета, исповедуем триединство Божие. И вот этот текст удивительным образом вписывается в наше богословие «Триединство Божие». Этот текст сложнее понимать в ветхозаветнем контексте, когда Бог как бы разговаривает с кем-то. Да? «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, кто пойдет для нас во множественном числе». Вот с точки зрения Нового Завета, Откровения Нового Завета, этот текст удивительным образом работает, что называется, да, потому что так следует понимать, Бог Отец рассуждает, разговаривает с Сыном, и вот там Дух Святой, участник этого диалога. Но, вы знаете, вот такое впечатление, что там идет совет, совет на небе, да, совещание, да. И на повестке дня вопрос: кто пойдет, кого мне послать, кто пойдет для нас? И, собственно говоря, так следует понимать, этот диалог не предназначался для человеков. Но когда вот этот уголь с жертвенника коснулся уст Исаия, открывается его способность слышать великое, недоступное, да, как это в Иеремии сказано, вот Владимир Александрович цитировал этот текст: «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь». Да? И Исаия обретает привилегию слышать то, что происходит там, вот на этом совете, вопрос: кого мне послать, кто пойдет для нас? И Исаия обретает способность коммуникации с небом. Да? Коммуникации с небом, когда он в знак благодарности на Божье благословение, откровение реагирует: «Господи, вот я, пошли меня». Братья, сестры, заканчивая, хочу напомнить, что в зависимости от нашего настроения, в зависимости от того, что мы ожидаем, мы получаем, приходя в Дом Божий. И как бы хотелось пожелать самому себе и каждому из вас, чтобы, приходя на это место, мы предвкушали радость встречи, потому что храм, дом молитвы – это место встречи. Это место встречи с тем, который восседает над кругом земли, с тем, который стал близок и доступен для нас во Христе Иисусе, с тем, который сегодня присутствует с нами Духом Святым. И именно в силу того, что мы живем среди людей с нечистыми устами, ходим по дорогам, этим дорогам пыльным, каждый раз, приходя на это место, у нас есть потребность, необходимость в исповедании, в покаянной молитве, в признании своего недостоинства, своей нечистоты. Братья и сестры, и вот тогда происходит, должно происходить что-то похожее с нами, потому что проповедуемое слово – это слово поручения, это слово, которое должно звучать как Божье поручение для каждого из нас. Мне хотелось бы, чтобы мы обретали способность слышать, как об этом говорил Иисус, имеющий уши, да слышит. И вот мы живем, опять-таки, в такое непростое время, и, может быть, некоторые могли бы охарактеризовать его как смутное время, потому что будущее неопределенно, потому что многие прогнозы пугают нас. И наверняка с этим настроением мы приходим в Дом Божий, желая получить ответ на свои вопросы, проблемы. Братья и сестры, я думаю, что мы пришли по правильному адресу. Только очень много зависит от нас, от нашей способности признавать свое недостоинство. Вот тогда мы обретаем способность слышать диалог неба. Тогда мы обретаем способность и готовность отреагировать на то, к чему готовит нас Господь, чего Он ожидает от нас. Пусть Господь благословит нас размышлять над тем, что мы сейчас слушали. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.